Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас экстренный выпуск. Без преувеличения скажу, выпуск повышенной важности. Сегодня Андрей Туруханов вернулся с Майорки, где он проходил свой очередной тренинг с лучшим охотником мира Педро Карбонеллом. По другим данным, Андрей просто-напросто батрачил, помогая прокормиться семье испанских рыбаков. Андрей, привет!
Саша, привет, привет.
Привет. Андрей, это твоя четвертая поездка уже, да, на Майорку?
Пятый год.
Пятая, да? Угу. Ну, в общем, ты уже там практически в семье как родной, и я так понял, что без тебя там просто уже как бы рыбалка не идет.
Ну, на самом деле там капитализм, Саня, ты же понимаешь, и там просто обычный жестокий зубастый капитализм, вот, и к охоте совершенно другое отношение, охота вся профессиональная, поэтому незаменимых людей нет. Ха-ха. Вот. Так что так, да.
Ну хорошо, расскажи, в чем особенность этой поездки? Чем она отличалась от твоих прошлых вояжей на Майорку?
Ой, на самом деле поездка, как всегда, была очень интересна со своими особенностями. Чуть больше месяца мы с Петром Себастьяновичем проохотились. Вот. Но именно с этого года начались всякие штуковины, которых не было раньше. А самое главное для меня лично, вот самая главная особенность этой поездки, что было сейчас и то, чего никогда не было раньше. Значит, Петр Себастьянович Карбонелл, в отличие от нас, уже охотится, начиная там с 16, с 15 лет профессионально, а ему сейчас 46, по-моему, то есть получается, сколько он охотится? 30 лет. 30 лет постоянно, прям постоянно.
Практически и в отличие каждый день.
Да, каждый день по много часов. В отличие от нас, простых смертных, в воде он провел, позавчера вечером мы сидели в кафе, общались, немножко выпили пиво по стаканчику, ну, с ним и с его там еще товарищами, с моими уже новыми товарищами, тоже испанскими. И мы все смеялись, потому что недавно, мы что-то попрощались, и Карбонелл пошел к машине, и я смотрю, он как утка высоко задирает ноги. Я думаю, блин, какая у него странная походка, чего так ноги задирает? А потом я понял, он действительно как утка задирает ноги, у него изменилась моторика ног. Я не шучу, я серьезно говорю. Потому что он, я не знаю, может, треть или четверть всей своей жизни не ходил, а греб.
Да, слушай, точно. Он больше гребет, чем ходит, ведь, если подумать.
Да. И я сказал это его жене Розе. Я говорю, Роза, блин, а Педро-то ходит уже как утка. Она говорит, а я давно это знаю, а я давно это ему говорю.
Слушай, а может, у него уже и жабры там где-то прорастают?
Он показал на уши, что, говорит, скоро у меня вырастут жабры. А на самом деле, я сейчас серьезно говорю, это не шутка. У человека изменилась моторика ног, потому что он провел годы, многие-многие годы, если все вместе сложить, вниз головой, гребя ногами. И у него изменилась моторика скелета и моторика ног. Он высоко задирает ноги, когда ходит, если кто-то его увидит, пусть обратит внимание. То есть вот так нужно нырять,
да.
товарищи.
Слушай, ну если он так активно охотится практически всю свою сознательную жизнь и практически на одних и тех же акваториях, удивительно, что там еще вообще рыба осталась.
Вот, значит, по поводу этого года, особенность этого года. Мы сейчас ехали на охоту в Пальму с Карбонеллом, потому что сильно плохая погода сейчас в сентябре была, значит, плохая погода уже. Ну, значит, север, дуть уже на севере, там ветер и волна. И мне говорит Карбонелл, значит, он мне говорит, а не думаешь ли ты, что рыбы становятся все-таки действительно даже на таких глубинах меньше? И я говорю, да, мне показалось, что в это... Или, может быть, этот год. В этом году была очень, без преувеличения, тяжелая охота. Было крайне мало рыбы. Вот. У нас были такие моменты, когда мы, охотясь вдвоем, 5 часов без остановки, минимум 40 до 45 метров, работая точки, 5 часов, 40-45 метров вдвоем. У нас был на двоих, вот она была охота, у нас был один группер, 2-килограммовый на двоих. и там несколько горбыльков, каких-то несколько скорпен, вот за 5 часов на двоих по хорошим точкам 40-45 метров. Настолько в этом году мало рыбы и настолько тяжелая охота. Вот это вот, это первая особенность этого года. То есть какой-то был вообще в плане вот... И пропали дентичи в этом году. Очень-очень мало дентичей. Я с трудом подстрелил вот за месяц около 10 дентичей я подстрелил. В основном небольшие. Всего несколько было таких там 4, там трешка была 2,5 килограмма, а все остальное даже меньше. Вот. И то есть это все сказали. Там еще там Хави Лопес, профессионал местный, он говорит, о, и Карбонелл, очень-очень мало в этом году пришло дентича. Почему, никто не знает. Ну вот какая-то вот такая вот особенность была этого года. А самое главное, о чем я хотел сказать, вот ты тоже спросил, что вот нового. Вот самое новое для меня, и на самом деле это как бы хорошее, это как бы для меня это ну, как бы некая такая вот она ступень в таком, в эволюции. В этом году впервые, когда, значит, Петруша был уставший, у него сейчас он, значит, снимается на телевидении, он на майорском телевидении, и в прошлом году, и в этом, он выступает как ведущий. Программа называется «Хентес дель Мар», «Люди моря». Вот. И он там рассказывает всякие репортажи там, про рыбалку на удочку, про подводную охоту на того, на сего. И там, и даже вот у него недавно была программа, я попробую тебе ссылку прислать, про профессиональную рыбалку на переметы, как вот профессиональное вот судно в Средиземном море ловит эспадона, то есть рыба-меч, рыбу-меч ловят. Когда он, ну, с его слов, я не смотрел, потому что был очень плохой интернет, но сейчас я найду и попробую ссылку тебе прислать на эту передачу. Значит, раскидывают в открытом море, 20 километров от Майорки, в открытом море много километров переметов, переметы с крючками. На крючки насаживают небольших таких вот селедочек каких-то там, ну, типа там ставрид каких-то насаживают на крючки. И ловят... со слов Карбонелла, за сутки до тонны эспадона, то есть до тонны рыбы-мечи попадаются экземпляры, ну, в районе 100 килограммов.
А тебе не попадались такие экземпляры?
Сейчас расскажу. Нет, мне нет, но там были сейчас в этом году с пелагиками два интересных случая, как раз потому что ты все время спрашиваешь про пелагиков.
Давай, не забегай вперед. Давай
то
по порядку.
Значит, по порядку сейчас, чтобы, да, не растекаться мысли по древу. Ну вот, и Карбонелл, значит, на телевидении сейчас работает на Майорском. И вот бывают дни, когда он очень сильно устает. То есть, когда... Например, передача тоже о подводной охоте, например, снимается, да, и он выступает и как ведущий, как бы телеведущий, плюс ему надо самому нырять и каких-то рыб там, ну, на камеру стрелять в Средиземке, это уж точно непросто. И бывает, что он вообще прям уставший-уставший. И вот в этом году было пару моментов, когда он мне сказал, слушай, Андрей, ну, типа, я вчера очень устал, сегодня я просто рулю, а ты весь день ныряешь.
Угу.
Вот. Такого раньше никогда не было. Он не доверял мне полностью, значит, чтобы весь день вот я один был в воде. А в этом году были такие случаи и не раз, и не два. Когда, значит, весь день мне приходилось работать. Я на самом деле получил огромное, ну, радость, удовлетворение. И Педро был доволен, потому что все эти дни, они были результативные. Были групперы, были дентичи, ну и всякая там, всякая всячина, типа там горбылей, там скорпен, вот. И Педро был доволен, я видел, что я даю ему возможность как бы, ну, отдохнуть, и при этом, то есть, ну, все равно идет рыбалка.
Слушай, ну, учитывая то, что ты уже достаточно давно ездишь к Педро и охотишься с ним в паре, под его руководством, а теперь уже практически как партнеры вы с ним там ныряете, ты уже, может быть, даже и перестал чему-то учиться у него? Может, уже все идет как-то по накатанной? Или все-таки ты что-то берешь от него?
Очень хороший вопрос, Саня. Вот этот вопрос, ты не поверишь. Вот мне, моя супруга, которая была со мной, она мне сейчас сказала, слушай, ну, а надо тебе, потому что работа очень тяжелая. Тем более в этом году, и было много, что и ветер, и волна, и просто устаешь неимоверно, неимоверно устаешь, потому что, ну, как бы, ну, просто, вот, действительно, и при том, не всегда такие прям результаты, даже у Карбонелло не всегда такие прям ах, бывает, что я рассказал, что вот там на двоих один группер, там пару каких-то горбыльков и скорпен на двоих, то есть... Ну, там, бывает, что 6 часов, 5 часов работаем точки минимум там 38-45 метров, 40-45 метров, и на выходе какая-то просто ерунда. То есть даже Карбонелло так мало рыбы, что даже он при его, ну, нечеловеческих способностях, таланте и опыте, то есть какой, ну, просто нету рыбы. То есть какой бы ты ни был, ну, ты не можешь рыбу материализовать, понимаешь, да? Из воздуха, ну, ее нету. Да. Да, ну нету ее, и все, и куда ни ныряй, и хорошие точки, и хорошая глубина, а рыбы нет, вот. Поэтому, и мне тоже жена сказала: слушай, а ты вообще, ну, ты уже много лет едешь, ну, а тебе-то надо, вот ты так устаешь, вообще вот. И на самом деле, вот о чем я еще скажу, чем эта поездка отличалась от других. Значит, я немножко так, ну, чуть-чуть подучил испанский, и наконец-то стал уже так более-менее, ну, общаться все-таки с Педро по-испански, а он немножко... учится у меня английскому. И общение сильно улучшилось. Мы, ну, почти без проблем любые темы обсуждаем, там, политику, там, все что угодно, там, эротику и вообще экономику. Вот, поэтому, значит, в этом году, в отличие от прошлых, у нас было много теор-занятий, вот, что касается именно теории, что касается подготовки к соревнованиям, что касается маневрирования под водой, сближения с рыбой. Вот такие вещи, которые раньше у меня не хватало языкового запаса эти вещи обсуждать. В этом году, вот, когда мы просто там встречались, или когда-то куда-то едем на рыбалку подальше в машине, были возможно длительно обсуждать всякую теорию. Подготовку итальянской сборной, ой, итальянской, испанской сборной к соревнованиям, понимаешь, да? И вот этот год отличался вот этим вот тоже. А на самом деле, ты понимаешь, матчасть в нашем деле подводном, это, ну, это, блин...
Ну, поделись с нами, что ты познал для себя, что ты понял в этом году?
В этом году, ну, как всегда, что думать надо. Я честно тебе скажу, я не там слишком...
Ну, ты на примерах, я понимаю, может, тяжело
на так примерах, абстрактно, на, да? На примерах, ну... Блин, я вот, честно говоря, совсем есть некоторые секреты, которые сразу скажу, я не буду открывать при всем, при всей любви к Вдалас Радио, не буду, потому что сам Педро сказал, что типа вот это я рассказываю тебе.
Ну, все люди моря, все...
Да, они все, да, сам понимаешь, такие,
зашифрованные,
да? Да. А сам Карбонелло мне говорит, это я тебе говорю. Это вот, ну вот, ты мой товарищ, я лично говорю это тебе, а не всем. Поэтому, значит, но... Я так скажу, в общем, да, это маневрирование, сближение, поиск рыбы, подготовка к соревнованиям, выступление на самих соревнованиях. Вот такие, такого рода вещи. Вот. А уже детально что? Я сейчас углубляться, наверное, не буду углубляться в это, потому что это у нас с тобой и времени очень много займет, и вообще. Ну вот это отличалось. И то, что вот было несколько охот, несколько даже, а чуть больше... Когда Педро уже доверял мне, ну, работать самостоятельно, вот, работать самостоятельно, когда он был очень сильно, ну, вот, в предыдущий день, когда он сильно уставал, вот это вот отличалось. И мне было это очень приятно, что я его не подвел, потому что, идя со мной на рыбалку, ему надо все равно заправлять катер, он платит, понимаешь, за бензин, тратит свое время, вот, а время он все время говорит, что время – деньги. Вот, я говорю, что зубастый капитализм испанский. И он все время говорит: «Вида де пескадор муй дура», если я правильно запомнил. То есть это, если перевести, это «жизнь рыбака очень тяжелая». «Жизнь рыбака очень тяжелая». Я говорю: «Блин, я там, если устал», он говорит: «А что ты хочешь?» Говорит: «Жизнь рыбака тяжелая». Вот. Вот. Или когда что-нибудь там начинаем, там, вот. Он говорит: «No hablar, trabajar», то есть давай, не будем общаться, не будем вообще разговаривать, будем работать. Вот. Правда, пару раз, когда он выходил с нырка, а я, и было пару раз, что мы без лодочника на плохой погоде работали, и было, что я был баркеру, то есть я рулил, а он нырял. И все равно, когда ты с ныра выходишь, тем более с глубокого, что-то интересное, и он тоже мне начинал: «О, здесь начинает рассказывать, здесь то, здесь это». И я ему говорю: «Эй, Педро, Ну, Блард Рабахар, я ему говорю, давай-ка хватит болтать, работай. Он ржал, страшно смеялся, потому что он понял, что его самого подловили. Вот. Ну, вот такие вот, значит, вот особенности этого года я тебе рассказал. Давай дальше.
Ну, хорошо, идем дальше. Ты план какой-то имел этой поездки? Что ты хотел достичь в этот раз? Был у тебя какие-нибудь задачи, которые ты себе ставил перед поездкой?
Да, задачу я себе ставил одну, и ее ставлю всегда себе, ставлю одну. Это результативность. Значит, всегда я себе ставлю одну задачу. Это результативность. Результативность в понимании про любого профессионального, серьезного европейского охотника, если очень грубо, значит, то это, грубо говоря, ты видишь три группера. Значит, если ты мегарезультативный, из трех ты возьмешь три. Если ты результативный, ты из трех возьмешь два. Если не результативный, ты не возьмешь из трех ни одного, или возьмешь одного из трех. То есть результативность. Основная задача у меня была – это поднять мою результативность. Вот. Раньше было примерно 50%, 50, чуть больше, чуть меньше. Вот. У Карбонелло примерно это грубо, если... Ну, очень, это грубо, потому что нельзя сказать точно. Это где-то 80%. То есть если очень грубо, то вот он... Из 10 групперов, ну, грубо я говорю, применительно групперам, он видит 10, берет 8. У нас-то там на Черном море, можно сказать, то же самое, может быть, про горбылей. Вот. В этом году я поднял, мне удалось поднять результативность. Не, конечно, не такая, как у Карбонелло там рядом, но она у меня стала выше. То есть я по тем или иным причинам улучшил какие-то показатели и по нырку, и по маневрированию, и по теории сближения с рыбой. Ее взятие, то есть, и у меня результативность точно выросла, потому что мне об этом сказал Карбонелло, что ты стал лучше и стал, вот я говорю, мне, ну, стал доверять мне, а работать самостоятельно. Это для меня вот была моя задача номер один и, в общем, единственная задача на самом деле. Поднять свою результативность понимание средиземноморской охоты. Ну, а мы с тобой обговорили, что средиземноморская охота, и тут и Миша Кузнецов неоднократно тоже это говорил, и Саня Уткин. То есть все с этим согласны. Это ну, как бы, Средиземное море – это Средиземное море. Если ты берешь рыбу на Средиземном море, ты ее возьмешь где угодно. Это любой, кто на Средиземке много охотился и в других местах охотился, с этим, я думаю, согласится, потому что крайне искушенная рыба, и год от года она становится и глубже, и только лишь более и более и более искушенной, хитрой и более быстро реагирующей и более узнающей охотника.
Ну, Андрюха, вот,
да.
Ну вот не могу удержаться все-таки, чтобы тебя не спросить. Ты у нас давно на Водолаз Радио уже завоевал репутацию человека, обладающего аналитическим складом ума. И никто иной, как ты, открыл нашим всем подводным охотникам главный секрет подводной охоты. А потом ты сформулировал универсальные принципы подводной охоты. То есть вся информация, которая к тебе поступает, ты ее прокручиваешь через аналитику. Нет, это правда. И у тебя потом, поразмыслив, ты приходишь к определенным выводам. Вот наверняка все-таки эта поездка, может, просто еще времени мало прошло, ты не успел еще это все обдумать. Но, может быть, все-таки ты нам сейчас скажешь, что котелок сварил у тебя на этот раз, то по итогам?
Ага. Такой анекдот был, помнишь? Разрывная, подумал Штирлиц, пораскинув мозгами.
Вот-вот, да.
Значит, что на этот раз сварил котелок? На этот раз сварил котелок. Основное я понял еще и еще раз, что европейцы, испанцы, португальцы, греки, итальянцы очень много ныряют, в отличие от нас. И для себя я тоже понял, что... Чтобы улучшаться, нужно стараться по возможности больше нырять, больше охотиться. Вот это самое главное, что у меня в мозгах осталось. Еще раз, в этот раз тоже, кстати, ну вот это. Ага, да, Саня?
Ну хорошо, давай ближе теперь к делу. Что конкретно получилось, что нет, какие удалось взять рекорды, ну и просто что интересное так вспоминается.
Так, значит... Ну, надо как-то быстро, потому что надо какой-то блиц-выпуск сделать, потому что и так со мной интервью много было в последнее время. И, значит, давай.
Это у тебя жизнь просто насыщенная.
Давай побыстрее. Так, значит, сразу, значит, что не получилось? Угу. Я давно мечтаю взять большого дентича. Значит, большой — это они бывают такие 7, 6, 7, 8 килограммов. Uh-huh. Это мега крутая рыба, ее профессионалы там местные очень редко стреляют раз в год. Значит, у меня не получилось взять дентича на 6, на 7, на 8 килограммов. Не получилось. Но таких несколько рыб я видел и получил огромное удовольствие. Я их видел, и я так тебе скажу, я был близок. Я был очень близок к тому, чтобы такую рыбу все-таки стрельнуть. Дентича, ну, так скажу, где-то на семерку. На семерку. Вот. Но не сложилось. Это не получилось. И это у меня переносится на куда-то там на будущее. На будущее перенеслось. Это не получилось взять большого дентича. Максимум 4 килограмма, что неплохо, но это не ах. Так, что получилось? Получилось взять, я давно мечтал, пахела, я на блоге писал. Пахел — такая розовая рыба, она очень-очень редкая, она не очень сложная, вот, и она не очень, не мега вкусная, вот, но она очень-очень редкая. То есть вот карбонал стреляет одного пахела в год, а может и ни одного даже не встретится. Вот у меня в заливе Пальмы на юге Майорки получилось, значит, на блоге я тоже фотку вывешивал и тебе отправлю, взять пахела. Причем глубина там, я не помню, по-моему, была небольшая, 36 метров была глубина. Случайно я его увидел, занимался вообще там каким-то, по-моему, горбылем. И вот этого пахела я стрельнул, я был очень счастлив. Розовая рыба между парго, что-то между парго и дентичем такая вот. Вот я его стрельнул, причем на дурака выстрелил, рыба была далеко, я был уверен, что не попаду. Ну, взял, думаю, я думал, что стреляю по дентичу, честно говоря. Я выстрелил, и ему попал в позвоночник, его прибило хорошенько, и вот... Пахел, значит, самоубился, образовался, и я очень рад. Это получилось. То есть галочка вот Пахел у меня стоит, потому что рыба редкая. Вот. И получилось. Причем я к этому отвечаю, не стремился. Получилось взять двух абсолютно рекордных групперов в этом году. Значит, uh-huh. это абсолютный рекорд за все 5 лет на Средиземке. Значит, 1,22 килограмма и 1,21 килограмм.
Ну, вот. Это монстр. Ты мне скидывал, я в WhatsApp, я не знаю, вообще был.
Значит,
в шоке.
Рыбы, значит, это огромнейшее, значит, огромнейший труд, потому что очень много глубоко ныряли. И, видимо, вот эта вот статистика, она то есть, вот количество немножко переросло в качество. Значит, последний раз мне карбонал сказал, группер у него больше 20 килограммов, был 3 года назад, в 2012 году. У него был группер на 23 килограмма. На 23 килограмма. Вот. В этом году и в прошлых годах были двадцатки, девятнашки, восемнашки. 22 и 21 не было у него 3 года. И с Хави Лопесом я разговаривал, с местным крутым тоже профиком. Он тоже у него была девятнашка в этом году. Была шестнашка, 16 и было 19. Не было двадцаток. Вот мне просто вот удалось взять...
Ну, расскажи, 20... как ты взял вот этого здоровенного-то.
Значит, рассказываю. Значит, самого здоровенного. Значит, самого здоровенного. Ныряли вдвоем с Педро. Вот, ныряли вдвоем, без лодочника. Значит, карбонал рулил, а я так слегка поныривал. Вот, значит, самое... День был весь глубокий. Был весь день глубокий. Вот, значит, самая мелкая точка была 43 метра. Самое мелкое. Мы начали 43. Начали. Это был первые ныры, были такие. Разныр был 43 метра. И вот и весь день был, кстати, такой. Какой-то такой. То есть было несколько скорпен, было несколько горбылей, был один небольшой группер там, я не помню, по-моему, 2,5 что-то килограмма. Короче, и уже все, день начал заканчиваться, и вот группер, пару скорпен, пару горбылей, и настроение-то у меня было, в общем, неаховое. Потому что рыбы мало, вот, вот. И потом Педро говорит, ну ладно, давай глубже, вот. А я реально уже уставший был хорошенько, то есть мы уже 4 часа я отработал 43-43,5, там вот самые мелкие точки была 43 метра, я помню, самая мелкая. И он мне говорит, ну давай побольше, потому что рыбы вроде как особо нет. Я говорю, ну давай. Он говорит, ты готов? Я говорю, я готов. И мы вышли на точку на 47 метров, вот. И, значит, там я стрельнул группера. Мне показалось, потому что я стрелял его в рельефе.
И как ты его увидел вообще?
Значит, я, значит, увидел его, он был в такой, как... Он был под козырьком. Он был под козырьком, спрятался от меня, но...
Ты его сверху, когда опускался, увидел?
Нет, я проверял камень, значит, и под козырьком он был немножко ближе к краю козырька, когда я залез под козырек, он от меня спрятался вглубь, в такую, как в полудырку. Но в полудырку у него фрагмент тела торчал. Я выстрелил ему, на фотографии там видно выстрел, выстрелил ему в центр туловища, ближе к позвоночнику. Вот. По позвоночнику, кстати, я не попал. Вот. Вот. И мне показалось, что рыба, потому что, ну, глубоко 47 плюс грот, и он так немножко вжатый был, группер, там уже он так вжался в дырке в этой. Я Карбонеллу сказал, я говорю, ну, 14-15, я говорю, примерно.
А в чё ты ему не в голову выстрелил?
Невозможно, голова была закрыта, торчала, я говорю, вот задница, и вот не было всего его видно. Вот. И, короче, вот максимально близко к голове я выстрелил, как мог. Uh-huh. Вот. И, значит, я говорю, ну, наверное, 14-15. Вот. Значит, потом вынимали этого группера, вынимали. Я потратил на это больше часа. 8 нырков на 47 метров я сделал. Вот. Скажу честно. Значит, потом еще пришлось выстрелить несколько раз. Значит, ну, очень повезло. Была вторая дырка, через которую было видно фрагмент головы. Вот, и я все-таки как-то в голову выстрелил, все-таки удалось его, ныра с четвертого, попасть по мозгам ему, его убить, и потом еще два ныра где-то вытаскивать. Ну, скажу честно, на пределе, то есть вот восьмой нырок у меня на 47 эти метров, очень-очень-очень тяжело, эта рыба далась с таким трудом, такая она была там неудобная, но большой группер умный, и как бы... Естественно, чем больше рыба, тем она умнее, и, соответственно, она умнее прячется. Ну вот, 21 на весах, я фотку пришлю, 21,950.
Поздравляю, вот. Андрюха.
Это самый большой группер в моей жизни. Это самый большой группер в моей жизни. Из местных, с кем общались, с профессионалами, в этом году ни у кого такого размера групперов не было. Ну вот, значит, вот так. А второй группер 21 килограмм. Это все было на севере. Вот. Значит, 21, он был в бухте Алькуди, это тоже север. Там было очень прикольно. Тоже в конце охоты ныряли мы с лодочником, вместе с Петром Себастьяновичем мы ныряли. Вот. И что-то весь день как-то у него было 2-3 группера. Вру. В тот день у него... У него... Там было вот как. Там была такая история сумасшедшая. Короче говоря, у него был дентич на 6 килограммов. Карбонелл редко дентичей стреляет. У него был дентич на 6 килограммов. Это, понимаешь, что такое? Дентич на 6 килограммов.
Ну, да.
Ну, я таких за всю жизнь не подстрелил, ровно как ни одного. Вот. Там была вот какая история. Глубина была... Вот с дентичем была глубина 40. Вот. Первый нырял на точку Карбонелл, он нырнул. Вот. И этот дентич от него начал уходить. Вот. А второй нырял я, на вторую точку рядом нырял я, ну, буквально в 20 метрах. Вот. И дентич от него начал уходить, он его видел. А потом, когда уже падающего на сорокет, дентич развернулся, на Карбонелла пошел. От меня. Вот. Карбонелл уже залег и его подстрелил. Ну, это очень круто, потому что дентич, когда на ходу, когда он тебя уже видел, но вот как-то он его на пределе дистанции зацепил, и потом вторым ныром дострелил и поднял дентич 6 килограммов. И уже мне так показал его, типа, Андрей, ну чё, вот так вот. И я так, конечно, ну, говорю, ну, Педро, ну что, это круто, это очень круто, и мне, конечно, уже ничего не сделать. И потом буквально заключительная точка, я нырнул, вот, и стрельнул группера крупного. Опять же, я не думал, что он такой огромный. Мне казалось, что он тоже килограмм 15-16.
А этого ты как нашел?
Этот, значит, у него кончик хвоста торчал из дырки, торчал кончик хвоста. И я когда уже... Это, кстати, не глубоко. Это было, по-моему, там что-то 40 или 41 метр. Вот. И... Я по кончику смотрю, как торчит кончик хвоста, кусочек, фрагмент. Вот, я залез чуть-чуть так и по диагонали стрельнул. Вот. И вот группер был очень странный. Редко такое бывает. Он выскочил на меня посмотреть, кто там его потревожил. Обычно наоборот. Ты стреляешь, и группер забивается еще глубже. Ну, и горбыль, или любая такая рыба. Ну, понимаешь, да, глубже в дырку от тебя. А тут, это вот первый раз у меня в жизни такое было. Я по диагонали выстрелил, значит, в гроте, вот, и группер выскочил полностью из рельефа. Выскочил явно, чтобы посмотреть, что за хреновина происходит. Вот. И снова потом, значит, так слегка зашел, но гарпун ему полностью зайти не дал. Вот. И я, значит, поднялся, ну, на катушке я поднял ружье, на катушке я вышел, и говорю, но я видел, что я его не убил. И я Педро говорю: слушай, Педро, там группер, говорю, на 2 килограмма. Вот, на 2 килограмма. Говорю, надо его дострелить. Ну, он, я видел, что он не глубоко, он простой, он не залез, ему гарпун не дал, понимаешь, да, гарпун его, ну, как, ну, понял, не дал ему глубоко зайти в дырку. Я говорю: Педро, группер на 2 килограмма, говорю, надо его, ну, вторым ныром, надо его убить и из дырки немножко вытащить. И, ну, и я его на катушке подниму, да. Вот, и Педро ныряет, стреляет, поднимает, группер 21 килограмм. Вот, и он просто ржет, он смеется, хохочет, говорит: Андрей, килограмма, и вот это 2 килограмма, а лодочник рядом подошел, Хуан, говорит: это 3 килограмма, Педро, говорит, это 3 килограмма. Вот, и потом он все, мы, ну, сидели вместе, он хохотал, он говорит: я ныряю, Андрей, говорит, 2 килограмма, вода чистая, ну, двадцатку видно точно, 20 метров, вот, и группер после выстрела немножко чуть-чуть торчал. У него часть туловища, ему, ну, гарпун не дал ему полностью, потом, когда он выскочил, гарпун не дал ему полностью в рельеф зайти. Вот. И Карбонелл говорит: я, говорит, ныряю. Ну, я ему сказал, 2 килограмма, прикололся специально. Вот. Он говорит: я ныряю. 6. Потом ближе. 8. Потом, говорит, 12. Потом ближе. 14. Потом залезаю в дырку. Его достреливать. 20. Он говорит: Венте, Венте, 20, 20.
Ну вот это вот. Ты подколол, подколол я, ты, под, учителя.
Ну, обычно люди, знаешь, как люди, стреляют на 5, говорят 10, да? Ну редко бывает, что стреляешь на 20, а говоришь, что 2. Вот. И потом он, ну, друзьям там всем рассказывал вот эту шутку. То есть получилось смешно, как бы, так вот, получилась такая вот шутка. Ну вот. То есть вот такие вот, а на самом деле... Вот, не кривя душой скажу, на Средиземном море группер и дентич, две, как бы, ну, не считая сервиолу, не считая эмберджека, которые там просто очень редко встречаются тоже, но группер и дентич, конечно, самые основные трофеи, но все-таки большой группер, конечно, ценится больше, чем дентич, потому что, ну, группер — это группер, Средиземка — это для них вот, для всех испанцев, греков, там, я не знаю, там, это группер для итальянцев. Но группер — рыба. И в этом со мной охотники местные согласны, майоркцы. Группер менее спортивная рыба, чем дентич. Меня там, ну, тоже Миша там, Кузнецов поймет, о чем речь. Потому что дентича крупного, конечно, взять все-таки, ну, труднее взять, потому что нужно больше всего всяких тонкостей выполнять, нужно быть более аккуратным. И нужно, ну вот, то есть я к чему это говорю? К тому, что вот два действительно для Средиземки очень, в принципе, приличных меру, 21-22 килограмма, но я не стремился, у меня не было, я вот, что я говорю, у меня не было для себя вот такой цели вот этих таких вот групперов стрельнуть. Я именно мечтал о большом дентиче. А в итоге получилось так, что групперов я стрельнул больших. Я не могу сказать, что я там, ох, там мега обрадовался. Ну, хорошо, здорово, как бы, да. Но вот, а вот дентича такого на 6 килограммов стрельнул Карбонелл. Вот. И один дентич очень крупный у Хави Лопеса был. Буквально вот неделю назад 8 килограммов. Он мне показывал фотографию. Дентич на 8. Представляешь, что такое дентич на 8 килограммов? Он его стрельнул на 42 метрах. Ну вот, а вот мне в плане, вот в этом повезло, как-то так получилось, а вот в плане дентичей у меня...
Ну, должно же у тебя что-то на следующий раз остаться.
Ну да, а вот в плане дентичей, к сожалению, у меня ничего такого особо выдающегося у меня в этом году не получилось в плане размеров. Ну вот так, давай, Саш, чего мы еще с тобой обсудим?
Какие-то еще достижения, не рыба, а что-то другое, может быть, глубина или еще какие-то достижения, которые ты бы сейчас хотел отметить?
Ничего, Саш, ничего другого совершенно не было. Значит, в плане глубины, максимум 47-48 были нырки, была работа 47-48. Полтинник в этом году ни разу мы не ныряли, была плохая погода. И как бы за полтинник, как в прошлом году, не было. И полтинника не было. Максимум было, может быть, 48 метров было. Не было такой совсем прям очень глубокой охоты. И в плане рекордов каких-то, ну, ничего другого. Вот эти два грудка были побольше. Вот из необычного пахел. Вот. И, ну, и вот из интересного, значит, такого, что запомнилось. Вот на заключительной охоте, она была позавчера на юге в Пальме, я нашел на 42 метрах, нашел огромную ракушку. Ой, такую, блин, я пришлю фотографию. Очень редко встречается ракушка. У меня сразу же Хуан, лодочник, сказал, блин, мне, ракушку мне. У меня ее забрал, вот. Я не помню, что-то типа тритона, как-то она такая рябая вся. Пришлю фотографию, вот. Я не разбираюсь в ракушках. Вот большую ракушку я нашел, живую, с моллюском. Карбонал говорит, что такие видел всего лишь несколько раз в жизни. Встречал такие раковины. Вот, ну вот это. Вот. То есть никаких рекордов больше совершенно. Ни глубина, ни рыбы.
Слушай, вы так и ныряли, да? Как и в прошлые разы, ты, помнится, говорил, что глубже 35 метров вы с доп-грузом ныряете, да?
Да. Вот до 30, там, ну, может, до 38 с постоянным весом я там несколько раз в этом году нырял. А все, что за 40, с доп-грузом, да. Так лучше и легче. Да?
Хорошо. Идем дальше. Про групперов, дентичей и рифовую рыбу ты рассказал. Теперь скажи, пожалуйста, были ли встречи с пелагиками?
Ну вот в этом году, значит, Лопес, значит, были соревнования в этом году, значит, мне посчастливилось. Как раз, значит, в воскресенье на той неделе был клубный чемпионат Балиарских островов. Вот, то есть, напомню, кто не знает, Балиарские острова – это Ибица, Минорка, Майорка и Форментера. Вот, и, значит, проходили соревнования, чемпионат Балиарских островов. Карбонелл не участвовал, он был в Кадисе на чемпионате Европы как представитель бренда Буша. Вот. А в его команде участвовал Хави Лопес, участвовал его брат Пеп Карбонелл, его средний брат. И участвовал Хосе Луис, тоже очень крутой охотник. Это, значит, муж сестры Карбонелла. Вот команды были из двух и трех человек. Клубы представляли команды из двух и трех человек. Вот, значит, вот клуб Карбонелла представляла команда, значит, вот Хави Лопес, Хосе Луис и Пеп Карбонелл. И они выиграли. Вот, они выиграли чемпионат Балиарских островов среди клубов. Вот, значит, очень интересные соревнования. Потом был офигенный банкет. Меня на него пригласили организаторы. Вот, зная, что, так сказать, я вместе с Педро охочусь, и уже много лет, и там, ну, более-менее так люди меня так... Ну, я уже примелькался, меня пригласили. Хотя я не участвовал, и участвовать не имел права, потому что это, как бы, ну, клубный чемпионат Боярских островов. Только среди, как бы, вот, клубов, вот, кто вот местных там ребят. Вот. И мне рассказал, значит... Победитель этих соревнований Хавьер Лопес рассказал очень интересную историю. Опять он охотился, значит, это были соревнования тоже, они были, значит, в Алькудии, они были на юге Майорки. Вот, и, значит, на 27 метрах, тоже, как и в прошлом году, я видел тунца, в этом году опять на 27 метрах только лежал Хави Лопес, там какое-то такое, сарговое зубаревое место было, и он, значит, лежал, как я понял, на зубаря, на сарга. И он говорит, сначала вот вышла какая-то некрупная рыба на лёжку, и потом вышел тунец. Он говорит, на 60 килограммов.
Ого.
Он показал руками, ну вот так вот, он говорит, голова, вот он вот так полностью руки кругом сделал. Ну, то есть, а эти ребята, они не врут. Если они говорят 60 килограммов, значит, это 60 килограммов. То есть, это рыба, там, ну, несколько метров, грубо говоря, примерно 1,5-2 метра в длину. Он говорит, просто, говорит, ну, прямо муча-муча, муй-муй гранде, то есть, очень-очень большой. Он говорит, минимум 60 килограммов на лёжку на 27 метров вышел тунец. Вот такова вот, на такие вот на Средиземке бывают чудеса. Он не стрелял, у него было обычное маленькое ружье с тоненьким шнуром, и вообще запрещено тунцов стрелять, и это соревнование. Но вот он говорит, вот такая встреча уникальная была. Это первое. И, значит, у меня тоже на юге была встреча с палометами. Палометы, если, ну, как бы такая рыба, это типа амберджека. Это рыба типа амберджека. Она бывает большая, она бывает достигает и 30 килограммов. Вот. Но она, в отличие от амберджека, она более плоская. У нее более такая противная морда. Она очень похожа на квинфиш. Это, палометы – это как очень большой квинфиш.
Uh-huh.
Вот она тоже бывает на Средиземке. Одну паломету, кстати, стрельнули на соревнованиях на глубине 1 метр. Стрельнула команда, муж с женой выступали. Вот, я фотку тоже пришлю тебе. Муж с женой, они заняли, кстати, второе место. И перестреляли многих-многих-многих мужчин. Вот, вот, значит, вот они стрельнули паломету небольшую на 2 килограмма. Или на 3 килограмма, я не помню точно. Они стрельнули ее на метровой глубине. Ну, тоже вылежали на метрах. А на метре они лежали на кефаль и на всякую такую вот штуку. И вот выскочила паломета, они ее стрельнули. Вот такая рыба. Я пришлю фотографию. И вот мы охотились позавчера в заливе Пальмы на юге Майорки. Вот очень чистая была вода. Прозрачность была, наверное, метров 30. Очень чистая вода была. И в пол воды подо мной прошли две палометы. Ну, такие, я думаю, я не знаю. Я, короче, нырнул. 24 метра. Была глубина абсолютная 40. А, значит, вот я потом посмотрел, ну, по компьютеру. Значит, 24 метра. Я за ними немножко прошел, но мне не удалось порвать дистанцию. Вот, рыбы от меня ушли. Ну, вот это была такая вот... пол воды прямо как вот на Бали или где-то в тропиках прямо. Это первый раз в жизни у меня такое было. Встреча с этими двумя небольшими, они были, ну, 4-5 килограммов были рыбы. Но, тем не менее, я их увидел с поверхности.
Угу.
Вот. Вот и была встреча с двумя палометами. Я эту рыбу, паломету, вижу на Средиземке, вот видел вот сейчас вот в первый раз в жизни. Вот. То есть все-таки какие-то никакие пелагики есть. Очень-очень мало. То есть, ну, вот месяц больше даже охоты. И вот видел пару раз совсем небольших амберджеков, таких вот, ну с ладошку, вообще маленьких, 300 граммов. Но я их не стрелял, потому что они действительно очень маленькие, пусть растут.
Ну, то есть тебе пришлось удовольствоваться из пелагиков охотой на кефаль. Ты в блоге писал, я видел.
Да, да. Это я тестировал, да, тестировал, сказать, это роллерган, значит, Димин роллерган. И, значит, Дима Писарева. И, значит, вот, да, стрелял я несколько кефалей, была плохая погода. А, вот, еще по поводу пелагиков. Тоже, значит на одной точке Карбонел нырял, я был в лодке, он нырял, и, значит, выскочил с такими глазами, такими радостными, и у дна, значит, глубина была 40, то есть это примерно по глубине 38. На него вышло два амберджека, он говорит, что по тридцатке каждый, по 30 килограммов каждый. Вот, он говорит, блин, очень-очень, прям большие. Вот, вот, один немножко подошел, чуть-чуть, вот, но не на выстрел. Вот, у него было 1.5 метра ружье у Карбонелла с катушкой, то есть, в принципе, наверное, может быть, и можно было стрельнуть. Вот, но рыба, он говорит, подошла где-то метров на 7. Потом, говорит, развернулась и убежала. Ну вот, два, говорит, я говорю, действительно, на 30 килограммов, потому что, представь себе, да, ну, амберджек на 30 килограммов.
Ну, да.
Я у себя на блоге тоже там, Евстахий, там, товарищ на удочку поймал, там, испанец. Тридцатка, серьезный амберджек на самом деле, да? Он говорит, да, точно, говорит, это, говорит, тридцатки. Ну, а Петр Себастьянович рыбу определяет с точностью до килограммов всегда.
Uh-huh.
Вот.
Хорошо, понял тебя. Окей, переходим к следующему вопросу. Вопрос о снаряжении. Давай пройдемся, начнем, наверное, с оружия. У тебя в этот раз был такой арсенал серьезный, и роллерган у тебя был от Димы Писарева, ты сейчас вот это упомянул. И
да, да.
Еще, я так понял, основной арбалет у тебя какой-то был омеровский. Вот давай про это поговорим.
Да, да. Значит, ну, надо поблагодарить, конечно. Ну, Омер, само собой, мы благодарим всегда, потому что эти ребята, Тетис, Омер, Олег Гаврилин, вся эта команда меня очень сильно поддерживает во всем. И, значит, да, было стандартное ружье сотка метровик был HF. Вот, значит, да, в основном я охотился с ним, нормальное ружье, хорошо, там, все с ним, там, в общем, такое вот, в рельефе все с ним получалось. Вот, то есть, ну, это как бы такое, ничего такого выдающегося, просто хороший, качественный арбалет. Бюджетный, в средней линейке, то есть, ну, вот, с метром я с ним, значит, это ружье было такое, как вот у меня, ну, каждодневное, вот. А действительно, Дима Дикий, я вот только не знаю, как правильно, я самого Димы спрашиваю, он даже сам не знает. Ты называешь Дикий, как его ник правильно произносить?
Ну, Дикий Сап у него, я так
Дикий
понял.
Сап.
Дикий Сап, да.
Дикий Сап, ну да. В общем, Дима прислал, значит, свой роллерган деревянный, тиковый, и я могу сказать, что, значит, удалось из него пострелять дентичей и даже несколько кефалей. Удалось, повезло сбить, так уж совсем, с перепугу. Действительно, можно сказать, что, ну, я так скажу, что из таких серьезных ружей, таких вот, ну, вот этот роллерган, это, наверное, одно, вот я сам сказал, сам себе я сказал, что это, наверное, одно из лучших ружей, из которого мне вообще в жизни повезло стрелять. Я имею в виду, потому что, ну, это все-таки, да, то есть это, ну, ручной сборки роллерган, который... каждая, ну, модель, она индивидуальна, вот это ружье, оно и на самом деле действительно для плавающей рыбы, я писал тоже на блоге, для плавающей рыбы, где нужно далеко и точно стрелять, это, конечно, незаменимая вещь, незаменимая, то есть оно очень хорошо сбалансировано, вот, и благодаря своей массе оно полностью съедает отдачу, то есть при выстреле никакой отдачи действительно нету. Точность потрясающая, то есть все то, что я стрелял из него, это попадание. Ну, короче, куда стреляешь, даже 4-5 метров, куда стреляешь, туда и попадаешь. Оно не гравитирует гарпун, поэтому, блин, я был в восторге. Я Диме, мы с ним много разговаривали, я ему сказал, что, блин, Дима, спасибо, невероятное спасибо, потому что, ну, действительно, для вот такой вот, типа, для охоты, типа, как на дентича, для сложной, дистанционно сложной, и вообще такой рыбы, которая требует правильного и довольно быстрой ответной реакции, это ружье, я считаю, действительно абсолютно незаменимо в такого плана. Ага.
Какая длина роллергана была?
Значит, гарпун 1.30 м, а деревяшка сама вся полностью чуть больше, чем 120 сантиметров.
Угу. Я просто объясню свой вопрос. Ты вот с ним охотился... на дентичей, на кефаль, то есть на пелагиков, и сделал выводы, что ружье прекрасно подходит именно для плавающей рыбы. Вот сразу к тебе вопрос, а почему только для плавающей? Почему ты считаешь, что нельзя охотиться, допустим, в рельефе? Потому что я вот буквально сегодня увидел у нас на видеоблогах ролик, его у нас на форуме тоже выложили, снят подводный охотник, который стреляет горбылей 75-м роллерганом.
Да.
В щелях, 75,
да, в дырках. Да, 75-й, наверное, идеально, может быть, и для горбылей. Вот. Я скажу, почему. Это не недостаток, но у меня роллерган-то, он у меня 1.20 м.
У тебя длинный, да.
Да, он очень мощный. И я его больше брал все-таки на какую-то такую более дистанционную рыбу. Значит, я скажу, почему. Потому что он очень мощный. Он реально, у него очень мощный выстрел. Ну, с моей точки зрения, потому что я с простыми ружьями в основном охочусь, действительно. Вот. И мне жалко было. У меня было пару моментов, когда были небольшие групперы, и мне было из ролика просто... Мне просто было жалко гарпун, потому что я понимаю, что при таком мощном выстреле, если рыба стоит на фоне каменного рельефа, то 2-3 выстрела, ну, с 2 метров, предположим, или с 1,5 метров, или даже, может быть, с 3 метров, гарпуну придет конец. Вот мне почему-то так показалось.
Но, хорошо, о преимуществах ты сказал. А недостатки какие-то удалось тебе обнаружить?
Значит, недостаток только... Это не недостаток. Но вот, значит, можно сказать, что... Ну, может быть, в какой-то мере недостаток единственный. Это все-таки ружье. Несмотря на то, что оно великолепно сбалансировано, оно в воде идеально, то есть оно ничего не весит, и оно реально в горизонте висит, то есть у него все нормально с развесовкой, но при этом нырять, я с ним охотился до 43 метров, вот идеально с ним нырять, 30-35 мне было комфортно, до 35 метров с ним. Вот 40 и за 40 мне было тяжеловато, потому что оно, как бы понимаешь, да, оно в нулях в воде, но все равно оно вот это вот, эту массу ты с собой все равно таскаешь вверх-вниз, понимаешь, да?
Uh-huh.
И вот, вот мне 40 за 40, 40 и за 40, мне было с ним тяжеловато нырять, физически тяжеловато. То есть вот в моем понимании, вот у меня так в голове отложилось, что вот до 35, до 36 метров мне было комфортно с ним, значит. А вот если 40 и глубже...
Ну, может, то... это что-то психологическое, потому что если оно имеет нулевую плавучесть, ну, может, если только оно парусило у тебя во время погружения или всплытия, тогда да. А так как ты мог его вес чувствовать? Если
чувствуется вес, когда ты все равно, ты же идешь, ты же...
Может,
ты же
сопротивление
его,
просто.
Сопротивление ты с собой...
Из-за
вот,
геометрии
и, да,
какой-то.
И оно побольше, оно все-таки побольше.
Ну, и вот это имеет, чисто геометрические это... какие-то факторы.
Ну, вот... вот вот
потому
у меня
что
вот так вот я прочувствовал. Ага.
Упоминал в недавнем интервью Олег Егоров, ага, роллеры от Итало Алимани. Да. Это человек, который делает роллеры именно для Средиземки. То есть они-то...
Нет, Алимани я знаю, как выглядит, и как я знаю эти ружья, понятно, ну.
Да, то есть это не какое-то изобретение, сделанное для охоты там где-то в океане там, или еще где-то. Вот у Олега Егорова... У них, вот и у Геннадия Чумаченко, у них модели от Алимани сделаны для охоты в океане на крупную рыбу. Причем они сделали, они консультировали сами Алимани, как сделать для них роллер для охоты на крупных ваху, на тунцов там и так далее.
Ага, да,
вот,
да.
Он сделал так, как они попросили. А вообще в целом-то да, придумали это все дело, Алимани придумал для Средиземки же. Вот, может быть, просто что-то в конструкции подправить, и будет тогда вообще то, что надо.
Я не знаю, что подправлять в конструкции, потому что мне ружье действительно очень понравилось. Очень кайфовое ружье, очень точно и далеко, и стреляет, и совершенно не видно, и хорошая скорость, как на глаз мне показалось, выстрела, потому что я не усекаю, я не фиксирую. Выстрел, я не вижу, как гарпун вылетает вообще из него. То есть оно, я не знаю, что можно лучше сделать, потому что сделано все очень просто. Но главное, не, просто.
Не появилась мысль перейти на роллер как основное ружье?
Я тебе, значит, открою тайну. Я уже заказал Диме для Средиземки роллер. Уже заказал. Может, нельзя было это говорить, это, может быть, надо было лучше было оставить в секрете. Я
почему?
Заказал Диме роллер, но просто покороче. Просто абсолютно, чтобы деревяшка метр была примерно.
Ну, чтобы ты мог вот по рельефу лазить с ним, да?
Да, да, чтобы оно было для рельефа немножко более маневренным, то есть покороче. И вот с этим ружьем, думается мне, там будет уже покороче гарпун, и будет сама деревяшка, значит, сам ствол будет как бы короче. Вот с ним, я думаю, что вообще будет прям вообще хорошо. Я надеюсь, но надо пробовать.
Uh-huh. Ну, хорошо, понятно. Окей, сейчас, насколько я понимаю, ты куда-то отправляешься в тропики, да?
Ну, об этом, Сань, давай не будем об этом. Вообще, а то народ и так меня возненавидит. Давай этот вопрос, давай не будем.
Ну, это я просто плавно перехожу к следующему вопросу.
Да, да. Ну, давай тогда, блин. Ну, а к тому же Мальдивы, это же тема запрещенная, Саня.
Так а мы же не говорим, что на Мальдивах,
да?
Тропик.
Ладно, хорошо, тогда давай это вырежем, задавай вопрос заново, давай.
Да, ну вот ты сейчас, мы тебя поймали практически между двумя твоими перемещениями в пространстве. Ты ровно один день в Питере, сейчас летишь дальше охотиться в тропиках, но знаю, что сердце твое все-таки принадлежит Средиземке. Вот расскажи, почему все-таки так? Имея возможность охотиться где угодно в мире, почему так тянет на Средиземку?
Ну вот, эта тема, про которую всегда тоже Миша Кузнецов говорит, вот, эта тема, потому что в тропиках рыба, не хочу никого расстраивать или обижать, но, конечно, тропические рыбы, они более общительные, менее искушенные, и чтобы добыть рыбу в тропиках, вот, пелагическую, а тем более рифовую. Конечно, все намного проще, а бывает, что прямо в тропиках группера вообще очень часто у меня... Ну, я на групперов не охочусь, но пару раз меня просили просто стрельнуть в тропиках, чтобы просто съесть. И мне... блин, как это сказать? Ну, жалко этих групперов тропических, потому что они, ну, такие... такие какие-то они домашние, как аквариумные рыбы. Они еще, по сравнению со средиземными, они просто какие-то дети. Я даже себе усложнял несколько раз задачу. Я специально не брал фонарик. И вот думаю, буду охотиться на групперов без фонаря. То есть как бы, чтобы хоть как-то уравнять шансы. Но все равно. Ну, потому что рыба менее искушенная в тропиках. Она менее знакома с охотниками. Она намного проще к тебе подходит. Естественно, ну, не надо работать такую глубину. Ну, потому что...
Но ты это по привычке уже. Вообще в тропиках-то рифовую рыбу народ старается не стрелять. Там в основном по пелагике.
Да. Да, так я тебе об этом и говорю, что ну, рифовую рыбу нет. Ну, больших групперов стреляют, выкладывают люди.
Нет, ну, конечно, если человек увидит, скорее всего, стрельнет. Но
если кто-то увидит группера, ну что, ты не будешь, или кто-то, если увидит группера на 20-25 килограммов, он не будет стрелять?
Будет. Будет стрелять? Целенаправленно, не ищут, не лазят там по гротам с фонарями.
Все правильно, а пелагиков? Ну, что пелагиков? Ну, тридцатку максимум надо нырять за пелагиками. Ну, в основном. Ну, редко кто глубже за пелагиками ходит, потому что и течение, и все. Ну, и эти пелагики все равно, они частенько с удовольствием к тебе подходят сами на выстрел. Вот. То есть, ну, короче, охота, она тоже прикольная, она очень интересная, она очень такая адреналиновая в тропиках во всяких разных, но она не такая трудовая, то есть рыба не такая трудовая, и как правило, часто. Поэтому, а средиземка, если ты берешь зачет на средиземке, то это, конечно, ну, радует больше. Тем более, если ты берешь, например, дентича, конечно, это прикольнее, что там говорить. Поэтому, конечно, я за себя скажу. Мне охота на средиземке, я получаю от успешной охоты на средиземке большее удовлетворение, чем от успешной охоты в тропиках. Вот это мое мнение. Uh-huh. Про меня самого я говорю.
Ну, ты так потихонечку, я так смотрю, и на Майорку переберешься к Педро Себастьянычу туда.
Ну, не знаю. Это
нет
все,
таких
это
мыслей?
Промолчу пока, промолчу.
Ну, хорошо. Ну, хорошо. Это все. У меня вопросы кончились. Если хочешь что-то добавить, то добавляй.
Ну вот, значит, что? Значит, конечно, благодарю я Диму Писарева за прекрасное, за прикольное такое ружье. Действительно, мне доставило удовольствие. Мне это ружье, я получил, я кайфанул от охоты с ним. Просто я кайфанул, я получил удовольствие. Потому что Дима мне сначала говорит, что он стреляет спокойно, без гравитации, там, грубо говоря, на 5 метров. Я так послушал, думаю, блин, ну, не знаю. Так, как-то так я. А потом, когда я действительно пострелял из него, я понял, что, в общем, Дима не врет, мягко говоря. Все так и есть. Я кайфанул, я получил удовольствие. Вот. Потом, значит, надо, конечно, поблагодарить обязательно Славу Мелехова, потому что я использовал сейчас лопасти. Я использовал его карбон ЕКСАП. Вот. И карбон отработал хорошо. Я, правда, его весь подубил и царапал сильно об камни. Но лопасти выдержали. И комфортно было вот на глубине до 48 метров. Значит, было комфортно в них охотиться. Поэтому я благодарю, конечно, Славу за хорошие лопасти. Вот я их использовал. Вот. Ну и, конечно, значит, конечно, Тетис, конечно, Умар Спорасап, Олег Гаврилин. Как всегда, жму Олегу Гаврилину ласту за его офигенную, конечно, G55 пятерка постоянно у меня. В голых я охочусь уже несколько лет уже. Вот. И все остальное там тоже, там калоши, фонарики, ружья. Вот. Все Омар Спорасап, все нормально работает. Как бы огромное спасибо Омар и Спорасап как бы за поддержку. Ну, наверное, вот. Ну, вот так пока. Ну, и тебе, Саш. Удалось радио.
Мне, это тебе спасибо за то, что ты, только что вернувшись из такого серьезного вояжа, нашел время, выкроил для того, чтобы прийти в студию и всем поделиться. Безусловно,
надо.
Это очень важно для нас и для слушателей. Так что спасибо тебе огромное.
Ну, надо отчитаться, конечно, надо отчитаться, надо похвастаться, конечно. Что за успешная рыбалка без этого?
Андрюха, мы все будем с нетерпением ждать твоего следующего эфира у нас на Водолаз Радио. Давай ныряй, там набирайся впечатлений, мыслей, анализируй, думай, придумывай, и ты всегда желанный гость на Водолаз Радио.
Саня, спасибо большое. Саш, огромное спасибо. Как всегда, желаю прекрасному проекту «Водолаз радио». Желаю развиваться, цвести и пахнуть. Вот, обрастать новыми кайфовыми всякими интервью, обрастать всякими новыми читателями и слушателями, чтобы жизнь у тебя, чтобы у тебя жизнь била ключом, чтобы у тебя было много-много-много всяких кайфовых партнеров, спонсоров и вообще, и чтобы ты это дело развивал и так как оно есть, но чтобы оно росло у тебя, и чтобы ты сам от своей работы получал максимальное количество удовольствия.
Спасибо, Андрюха. Буду стараться оправдать высокое доверие. Спасибо тебе большое. Дорогие слушатели, на этом все. У нас сегодня в эфире был Андрей Турухана, который только что вернулся с Майорки, где он нырял с Педро Карбонеллом. Задавайте вопросы в комментариях к этому выпуску. Надеюсь, Андрей на них ответит. Если мы о чем-то забыли его спросить в этой программе, то обязательно спросим в следующих программах.
Да, с удовольствием. Саш, спасибо большое.
Спасибо, Андрей. Угу. Пока.
Всем пока. Всем успехов. Угу. Давайте.